На чем мы остановились? А. Каждому дает возможность общаться с ним, как человек желает. Целью поисков, так, так, так. Как предается. Каждый следует моим путем. Смотрите, ключевая мысль. Мы думаем, что нам надо какие-то грехи замолить, отработать карму там и все такое. И я сейчас воспользуюсь вот этим стихом воспользуюсь, каждый своим путем, то есть отмена на монополию истины. Специально приведу пример из Библии. То есть как ведет себя нормальный человек. Это Давид. Вот из всей Библии для меня самый такой... Ну, про него, кстати, больше всего написано. У него была ситуация. Он царь, он святой царь. Помазанный, так сказать, да? Не рвался. То есть Господь его просто вывел. Он пришел вовремя, там убил этого Голиафа. И сколько потом Саул за ним не бегал. Он сам себя не позиционировал на царя. А так получилось, что вот эти демоны, они сам его и возвеличили. Вот Саул за ним бегал, бегал, бегал. И он два раза просто вот так вот мог его убить, а я оставлял, и тот говорит, да, ты настоящий царь, ты меня не убил, а мог бы, да. Вот. И потом уже все в порядке, и он согрешил. Он как согрешил? Он, там была такая Версавия, да, ну, знаете, наверное, да, Версавия, он посмотрел, он немножко, когда война, Давид был в порядке, но когда чуть хорошо, чуть это замедлилось событие, там написано, Давид встал к полудню, да, о чем это говорит? Очень было время поспать, вот, и увидел, он там купается, ну, соблазнился, все такое, направил, короче, у него были дети, и все такое, ну, грех, святой царь. Более того, он направил этого мужа, у него муж был в Версавии, туда, где там оттуда точно не выходят. Он погиб там смертью храбрых. Да. Ну и расплата. И эту расплату, кстати, там это как бы другая, мы не будем это. К нему пришел мудрец и сказал, что бы ты сделал, вот тут один подчиненный твой имел там одну авто, а другой четверых, и этот, который четверых, и ту одну забрал. Он говорит, да четыре раза ему, чтобы это было. Он говорит, ну вот ты сам себе и назначил. И четыре смерти было в роду Давида, то есть его четыре сына, ну, погибли. За что? За то, что он, ну, это овца, это была Версавия, да? Ты же Давид, у тебя же там все есть, куда ты еще на чужое? Вот, и у него четыре сына. И вот, посмотрите, какой... Господь не смотрит на грех, Он смотрит, как человек проходит этот грех. Зациклится ли он или идет дальше? И вот как только это все произошло, вот этот сын маленький родился и сразу заболел. И Давид там упал на лицо свое, и он понял, что тут сейчас помрет. И начал молиться, и поститься, и ничего не ел, и посыпал голову пеплом, и разодрал на себе одежды, и там сколько-то, я не помню, сколько, две недели, сколько там. И подчиненные ходили в страхе, думали, о, это же Давид, он же не слабый человек, да? А человек с психом может что хочет сделать. То есть он с ума, он может просто сейчас их обезглавить, да и все, потому что он Голиафа не боится. Тут это. Они так на цыпочках ходят около него. И потом Давид, и он, то есть, Господи, не отымает. И потом он увидел Давид, как-то так, лежа там в пепле своем, посмотрел так, и что-то они перешептываются. А сын умер. И они перешептываются, как же сказать? Сейчас скажем, вот кто скажет, того и голова слетит, да? Вот. И он так... Встал и говорит, чего вы там разговариваете? Да вот умер. И что сделал Давид? Отряхнулся, помылся, привел себя в порядок, одел чистые одежды и сказал, дайте мне поесть. Вот так поступает нормальный человек. Да, Пока можно что-то молить, да, но когда умерло уже все, ты идешь дальше. Ты не строишь себе эту коробочку, ты не циклишься на негативе или на позитиве, потому что там Бога уже нет, умерло, ты идешь дальше. Ты не проклинаешь дальше, все, дом сгорел, все, теперь вот я всем буду рассказывать и голову посыпать, отстраивать этот дом. Или муж умер, или тебя предали, и теперь ты будешь всю жизнь вспоминать. Вот где обусловленность. Обусловленность возникает в результате сильнейшего стресса, позитивного или негативного. И тут начинается привязка. А вот тут нормальный мужчина, царь, который знал, который с Богом всегда был. Мы же наоборот. Пока как-то вот идет, как идет, и мы, ну, по лужайке гуляем, да? Когда случилось, мы голову пеплом посылаем, посыпаем все, что же делать, что же делать. А нормальный человек, в этом секрет. Именно в этот момент ты можешь уйти от Бога, и в этот момент ты можешь потерять это божественное знание. Умерло, так умерло, иди дальше. Потому что в этой же Бхагавад-гите написано, человек, который идет по воле Божией, с ним случается и удача, и неудача, но человек это вообще не смущает. Будет и то, но мы не знаем на самом деле, что есть удача, что есть неудача. Это наше восприятие. И поэтому мы циклимся. Мы свою оценку даем. Если что-то такое среднее, ну да, так. То есть человек... Почему? Потому что... Там дальше такой будет текст, забегая вперед, скажу, что всякое материальное дело, оно должно быть закончено. И человек радуется, когда оно закончено. Божье дело никогда не... Там точки никогда нет. Потому что такое закончено? Это конец. Это смерть. А что дальше? Мы хотим все закончить. Если не закончить, и радуемся, когда закончили. Ну, когда закончили, и ну и что дальше? Мы ищем новые проекты, как оно. Мы были счастливы, отпраздновали, отметили это событие и забыли. А Божье дело никогда не заканчивается. И вот там дальше будет рассказано, что вот это божественное знание, оно определяет, есть действие, а есть бездействие. Вот это действие, которое мы кармически, ну сами себе придумаем, и делаем, и заканчиваем, и радуемся, оно пропадет. Это под бульдозер времени все уйдет. Действие. И Мараш, там Бог смерти говорит, он просто сжигает все благочестивые и грешные. А есть бездействие. Бездействие это значит... Я делаю, а карма на себя не накручиваю. Почему так? Что такое карма? Карма – это средство общения человека с Богом, так, по-глухонемому, то есть когда он Бога не признает. Он так вот через предмет общается, карма. И вот такое общение Господу не нравится. Не нравится. Так вот человек, когда Бог сказал, а он сделал, внешне это вообще никак не выглядит. И кажется, оно вообще тут сразу забудется. Но это живет в веках. Бездействие. Ощущение такое, что человек ничего не делает. А он в самом деле ничего не делает, потому что это Бог делает через него. Это Божье указание делает, и если там он своими силенками не потянет, там может что-то такое случиться. Вот это остается в веках. Бездействие. Сейчас мы обратимся к тексту. Тут об этом, чтобы не быть голословным. Люди в этом мире, как одержимые, гоняются за временными благами, мечтая о богатстве, собственной земле, о семье и комфорте. Вот они, вот те коробочки, в котором Господь мешает. В надежде обрести эти приходящие блага, люди поклоняются полубогам или власть имущим. А это те, которым удалось занять место Бога. Это могут и религиозно быть деятели. То есть не надо строить особенных иллюзий. Вот. И Ленин, Сталин, Гитлер, Чаушеску там, да, вот это руководство искореняет это знание. Искореняет это знание. Почему? Потому что тогда люди, потому что когда я буду И мы покупаемся, вот, вот этих, эти лидеры, люди присмыкаются перед называемыми вождями сильного мира сего в надежде получить от них, и действительно получают их. И что получают? Вот это вышеперечисленное, да, за что ты гоняешься. Конечные вещи. Получается расчет, конец. И потом надо снова что-то искать. И на этом все кончается. А в конце жизни все у них забирается. Но человек, который служит Богу, как служит, он не получает ничего написано. Он не привязывается к плодам труда, он не привязывается к самой деятельности, он получает только как командировочные. Но он получает жизнь. Следовать за Богом – это значит жить. А здесь вот эти в коробочках, вот в этом шапито они там сами себе там играют, это гробы на самом деле. Там жизни нет. И там люди пытаются выжить из этого счастья, а там нет счастья. Там нет общения нормального. Почему? Потому что люди общаются через Господа, через сердца, если Господь. А там, там другие интересы. Там люди хотят что-то друг от друга поиметь. У каждого свое, свое мировоззрение, своя философия. Понимаете? Нет смысла. Более того, ну, на уничтожение обречено уже все равно. Так. Надо немножко это... Не сказали, надо компактней. Компактней. Значит, что такое компактней? Надо просто помнить, что все вокруг чего это говорю. Божественное знание, прямое знание. Я говорю... Есть знание, которое мы принимаем за божественным, оно так и не является. Есть то, что мешает, что нам мешает и что нам не мешает, кто может, кто не может. Вот мы выясняем, что могут все, но чтобы нам... И только мы сами себе можем быть помеха. Мы сами можем быть помеха. И вот, тут, и вот эти тексты, они как предупреждение. Смотри, пока тебе не больно, но это помеха. Немножко оно еще подержится, немножко. Оно станет непреодолимым препятствием, станет больно. Это будут кандалы железные, и ты за них будешь биться, когда тебе хотят их открыть ключами, ты еще будешь огрызаться, тебе будет больно, ты просто не будешь ничего соображать, написано. Фанатиком станешь, фанатиком. И это классифицируется как безбожник. Но человек может быть думать, что он Бога защищает. А вот теперь смотрите. Ну, это то, что я вот сейчас говорил. Никакая деятельность не может осквернить меня. Это Господь говорит. Я не стремлюсь к ее плодам. Тот, кто постиг эту истину, тот, как и я, а постить эту истину, да, как это не осквернится? Вот мы начали с чего сегодняшний вот день или вечер? Что, а если мой волос попадет в птичье гнездо, как это на меня будет, понимаете? Все на нас действует. Все, мы можем оскверниться, мы можем, и это осквернение не просто вот осквернение такое, это реальное осквернение, оно, на мое здоровье, ну, просто грязными руками что-то взял, там инфекция, вот и все, несварение, а то и гляди, чем-то заразился. Это, болезнь – это осквернение, сон – это тоже осквернение, чрезмерный сон – это осквернение, в туалет сходил – это осквернение, куда ни кинь – осквернение, понимаете? Это все, это мыться с собой, лейку постоянно какую-то таскать надо, да? Вот. А тут написано, что никакая деятельность не может осквернить меня. И поэтому, чтобы я больше не заморачивался, вот следуешь Господу, и, ну, есть вода, помыл руки, нет воды, не помыл руки, там вот так вот, да, и не беспокой, потому что все равно не уследишь. Все равно не уследишь. Была такая история, когда была очень известная такая личность по всем пашастрам, по шлокам, все правильно, и за ним ходил, ну, христианским языком, сатана ходил и думал, когда же он осквернится, я его раз и возьму. И он ходил, ходил, а тот вот все делает правильно и делает, и не может он. И однажды он помочился не в положенном месте. Ну, просто, ну, где-то его там прижало, ну, там лес, ну, ничего такого. И он осквернился, и тут его сатана раз и взял. Понимаете, то есть я к чему эта история говорю? Это такая реальная история, она записана в Ведах. Ну и там развернулось потом событие. Я к тому, что если взять те, то есть как не ухитряешься, невозможно, а мы тут на каждом шагу, чтобы не оскверниться, нет. И для нас, для жителей с сегодняшнего времени для нас это единственный способ не оскверниться, это вот как бы пристегнуться к Господу надо. Все, и Он чистый. Потому что мы не можем не привлекаться к плодами, мы не можем не привязываться к ним. Но когда мы пристегнемся к Нему, мы начинаем обладать божественными качествами. Поддерживать разговор. Пока мы с ним бала-бала, да, все нормально, да. Общаться как общаться. А в чем угодно общаешься, да, общаешься. И все постепенно просто отваливается, отваливается, отваливается. И тот, кто религию не исполнял, то есть вообще далеко уже зашел, дальше он все равно выходит. А тот, кто религию исполнял, то есть вот эти, то есть не исковеркал себя, не начал учиться там, где он не хочет учиться и так далее, тот становится великим. То есть он не испортил божественную заготовку, да еще начал слушаться, он стал великим тогда. Понимаете? Он стал на своем месте, он стал заметен. Вот. Никакая деятельность не может осквернить меня, я не стремлюсь к ее плодам. Это Господь говорит. Кто постиг эту истину, тот, как и я, никогда не будет связан последствиями своих действий. То есть, а зачем этот текст? Я же не все подряд тексты читаю. Это означает, что в грязи ты будешь работать. Ой, эта работа грязная. Ой, эта работа меня оскверняет. Нет. Ты тогда можешь работать на любой работе, и ничего тебе не будет. И ой, я не буду работать на этого, я не потому, что он такой. И мы знаем многие святые, которые там вот, они были в рабстве, работали на то, что им скажут, и от этого святыми быть не переставали. И Господь от этого не отвернулся. Почему? Потому что они были чистые. Они не оскверняются. А дальше будет вообще написано, вообще любая деятельность без Бога уже грязная. Ты вот по религии все сделаешь чисто, но Бог тебе это не давал делать, и ты осквернился. Я пример такой сегодня вот вначале говорил, что одна женщина делала все правильно, и у нее там заболела. А я говорю, насильно тебе же Бог не велел это делать. Ну все же говорят, все просят, и говорят, а Бог тебе не велел. Это означает, вот так вот не хочется почему-то. Вот так люди очень могут перегореть. Им говорят какую-то религиозную практику, а он еще не готов ее делать. Он и через неделю, может, начнет, или, может, через полгода. Но сейчас вот не готов. И перегорает человек. Он начинает это делать, и тужится, а потом говорит, я негодный. В нем что-то ломается. Силком в светлую жизнь заталкивать себя не надо. Это не тот путь. И в Бхагавад-гите написано, этот путь радостный. Это симптоматика. Если он не радостный, подожди, значит тебе. Значит, ты ну, форсируешь события. С ленью. Одна женщина мне говорит, вот у меня предназначение, я чувствую, я художница. У меня предназначение. Ну вот. Когда начнется повод, будет повод рисовать, я буду рисовать, а пока вот это, вот это, вот это, я говорю, как только найдется повод рисовать, и ты начнешь рисовать, это не будет талантом. Талант не ищет повода, он сразу действует. С поводом этот кармический повод портит бескорыстную базу деятельности. Это уже не от Бога, это тебе уже карма толкнула, говорит, давай, делай. Это выгодно или это надо, если не сделаешь, тебе будет плохо. Вот. И лень это когда это надо, а не лень это когда это не надо, а я уже делаю. По-другому никак не определишь. Ленивый, не ленивый, ленивый человек не может, его начнут там подпихивать или говорить, или что-то. Перестанут говорить, он все равно сам это сделает, обстоятельства заставят. Господь заставит. Вот. И поэтому. Не надо заменять собой Господа. Господь заставит эффективнее. Если люди хотят, люди видят, так оно не так, что надо бы человеку хвоста накрутить, но это не очень эффективно.
Я не имею в виду, я имею в виду про себя, что не хочется. Это потому, что Господь еще не сказал, или не хочется, потому что мне лень?
Нет. Хочется, не хочется, это уже какое-то желание. Подразумевается за этим какое-то желание, правильно? Но когда хочется, не хочется, имеется в виду, что уже действие как-то обозначено. Вот надо это сделать, а мне хочется его не сделать. То есть желание обозначено. И я это смотрю и хочу это делать или не хочу. Это может быть и лень, и то есть лень просто вот. Как отличить? Не-не-не, смотрите. А просто подумайте. Мне это надо, если я это сделаю, у меня будет улучшение жизни или нет? Если это не сделаю, мне будет что-то хуже, то это уже мой долг, этот харм уже подъехал и говорит, если ты не сделаешь, тебе будет немножко жестче жить. То есть при чем тут лень? Тут,
если это не как, то это...
Человек без Бога ленив автоматически. Мы думаем, мы, конечно, смотрим крайний случай, что он уже вот вообще тут все, да. А стимул, когда идет изнутри, человек такой собранный, целеустремленный, ему это надо, и ленивым ну никак не назовешь. Он просто сидеть на месте не может. Он это делает, он уже спать пора, он хочется доделать. И вот тогда Господь подходит, говорит, да, спать, все там. Это. А человек, который, у него нет стимула изнутри, он уже мертвый, он не ленивый, он, мы говорим ленивый, он мертвый уже, он мертвый, он сидит и пока там пирожок жареный его не клюнет, он это. Он уже делает по необходимости или из зависти. Зависть это тоже необходимость, потому что ну, хочется как-то там прилично выглядеть среди других. И то в этом тоже есть необходимость, потому что со всеми общаются, а общение оно подпитывает. Подпитывает. Я ну, чувствую, что недаром. В этом есть счастье. А так хочется чем-то выделиться. И я начинаю что-то делать. Но это вынужденное действие. Вот. И я это делаю.
Но... Даже если вот кто-либо кажется, надо делать, но если энтузиазма изнутри нет, то делать не надо.
Есть ложный энтузиазм, когда я это делаю для того, чтобы получить плоды. Это ложный энтузиазм. Есть энтузиазм истинный. Когда я это делаю, что... Истинный энтузиазм – это одобрение Бога. Он говорит, да, и это мне радуется. И даже делиться и хвастаться этим не хочу, потому что я как-то чувствую, это какой-то интим. Да, это какой-то интим, потому что... А ложный энтузиазм, когда я делаю, мне хочется всем рассказать, что я, смотрите, какой... Именно для этого я и делал, чтобы всем рассказать. А вообще оно мне не надо. Оно мне не надо. Мне не говорили, мне не надо, мне это не хотелось. А лень – это то, что мы называем ленью, ну, если объяснить то понятие... Я ткнулся туда, растратил все ресурсы свои, ну, нечем больше. С Богом так и не переговорил, а там у меня просто не получилось, наверное, сильно я уже это перерасходование по жизни, по судьбе. Я говорю, что-то ничего не хочу. Ты просто у тебя денег нету, тебе нечем хотеть. Вот это называется лень. Лень – это истощение. Истощение. Ресурса, желания, и душа молчит. Желание репродуцирует душа.
А духовная брань?
Духовная брань.
Это мы... что же отнимает силу? Может, я и хочу, но у меня никаких сил. Меня выкачали все.
Если Господь меня назначил на духовную брань, Он меня вооружит и нашприцует этими силами. А если я сам решил подраться, ну, иди. Потому что желание секс, обороны, еда и сон – это желания материальные. Но все это то же самое может быть и в духовном, если тебе Господь скажет. Сердце. Нет, духовное… Если человек следует указаниям Господа, ему все равно торговать или драться. Ему все равно.
Мне, например, сказали, что надо правильно держать, я ее держу.
Чего не можете держать?
Брань духовную.
Ну, бронитесь. А вы можете это испытать. Если оставитесь живых, значит, все в порядке.
Она тебе надо бороться, я выступаю.
Ну, понятно.
Это лень или что? Или это не хватает ума?
Если от Господа распоряжение, то вы не можете это... Ну, например, ко мне подошел... Не буду говорить, кто, когда и где. Подошел человек и сказал, тебе надо сделать вот так-то и так-то. Я говорю, если я сделаю то, что ты говоришь, вы говорите, вернее, то я пойду в ад. Он говорит, ты что, все так делают, это прилично, лицо организации. Я говорю, нет, я пойду. То, что ты идешь в ад, это твое дело, я пойду в ад. Но я это сделаю не потому, что я ада боюсь, хотя, наверное, страшно. Вот по всем описаниям, какой самый смелый, но и когда видит представителя ада, который за ним приходит, что-то боятся все. Я говорю, не потому, что мне страшно, я ада боюсь, мне как-то некогда об этом думать даже, а потому что я не хочу Бога слушаться, который изнутри мне это запрещает делать. То есть если такая, если вы слышите, понимаете разницу? Мы можем делать это из страха, потому что ой-ой-ой, наверное, там Боженька рассердится. Но из страха это не та эмоция, которая дает силы и возвышает человека. Ну, эту разницу невозможно не ощутить. Невозможно не ощутить. Когда вы влюблены, это невозможно не ощутить. Когда вы влюблены, просто человек в человека влюблен, он готов, ему все равно, голодный он, выспавшийся он, удобно ему так сидеть или стоять под дождем, или неудобно. Он вообще начисто забывает все, что касается его тела. Он весь там, в служении. Вот это признак духовного учителя. Если он возникает, я забываю все о тебе, хочу что-то сделать, все. Вот это духовный учитель. А если я хочу что-то от него, то есть если у меня не возникает такого, потому что я ну вот вы коснулись такого момента, придется его, нет, это вы правильно скорректировали лекцию, я сейчас это прочитаю, потому что это очень важный момент. Это то, что касается духовного учителя, потому что именно эти тексты используются с точностью до наоборот. С точностью наоборот. Я когда прочитал этот текст из этой же главы, знаете, мне он не понравился. Совсем не понравился. Вот этот текст. Глава 4, текст 34. Пока мне его не растолмачили. Чтобы узнать истину, то есть, смотрите, это в принципе это ключевой момент. Вот истину, это божественное знание, истину. Истину, ну что делать, да, истину. Это не как устроено, а что мне делать? Вот мне что надо, да, как мне устроено, зачем мне, если я погибаю, да. Истина, что делать? А истина в том, что ты знаешь, что тебе делать. Только не бойся ты этого исполнять, а я боюсь просто. И думаю, а не с ума ли я сошел? И вот эту истину мне говорят. И чтобы узнать эту истину, вручи себя духовному учителю. Не так сразу, а что это я буду себя ему вручать? Я его не знаю. Своих собутыльников я знаю, я скорее им себя вручу. Они меня пьяного куда-то могут оттащить, я знаю, они друзья. А истинный духовный учитель, потому что ему сказали, вот как он определяется, да? Вот смотрите, как он определяется. Продолжаю читать. Меня просто убивал этот текст, когда мне... Почему? Потому что мне говорил этот человек, который... вот это божественное знание, он вообще рядом там не стоял. Рядом не стоял. Более того, он говорил, не, это высочайший уровень. А потом я прочитал, тот, кто вот этого не делает, он от животного ничем не отличается. Да, для животного это высочайший уровень. Но для нормального человека, которых много ходят, но просто его не знают, это не высочайший уровень. Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю, вопрошай его смиренно и служи ему. Ого, думаю, попал, да? Тут и так плохо, тут еще в рабство. Осознавшиеся души могут дать тебе знания, ибо они узрели истину. Так. А дальше написано. Секрет успеха в духовной жизни заключается в умении удовлетворить осознавшего себя истинного духовного учителя. Думаю, так все было здорово, а тут опа. Дальше. В этом стихе Господь отвергает как слепое следование учителю, так и обращение к нему с бессмысленными вопросами. Нам не следует просто смиренно внимать, но став его послушным слугой, я думаю, ну вот, что бы это значило? А потом мне объясняют. Когда я верю человеку, бывает, что человек вызывает доверие. Я слушаю его вот так вот, весь вот там. Я весь одно большое ухо. Да? Это называется смиренно внимать и не перебивать. Потому что меня это очень интересует, и я почему-то думаю, что, наверное, он скажет. Вот почему-то. О, это духовный учитель. Есть проблемы со смиренным вниманием? Никаких. Нет. Или, например, став его послушным слугой. Это духовный учитель, который я в него просто влюбляюсь. Вот мужчина в женщину или женщина в мужчину влюбляюсь. Они автоматически, то есть я его должен любить. Только любовь — это тот эскалатор, который вот это знание транспортирует. И никакого другого нет. Я перелистал всю Бхагавад-гиту, я не нашел здесь слова почитания или уважения. Нет. Любовь есть. Служить есть. А почитание, знаете, почитание, это если я себя позиционирую как духовный учитель, меня никто не любит, и я сразу, я тут много чего найду, что почему меня надо уважать, и почему без меня вы все тут погибнете. Понимаете? Это не духовный учитель. Духовному учителю надо написано, так, секрет успеха духовной жизни заключается в умении удовлетворить осознавшего себя. Наверное, надо ему что-то вкусненькое сготовить или пошить. И он так обрадуется, и у меня сразу все пойдет. Нет. Духовный учитель хочет от меня так же и удовлетворен только тогда, когда я... То есть то же самое, что Бог от меня хочет, потому что между ними разницы, говорится, нет. А что от меня Бог хочет? Не убивай себя, пожалуйста. Приведи себя в порядок. Пусть у тебя будет все лучше и лучше. Слушай меня, слушай меня. Бог говорит, слушай меня. А учитель говорит, слушай его. Потом меня выслушай, там 10 вариантов, и говорит, вот этот вариант был Божий. Он ничего от себя не дает. Этот вариант был Божий. Вопрошай, написано, вопрошай его смиренно, да, вопрошай его смиренно. То есть тут есть такой текст, который говорит, что человеческая жизнь является лазейкой. То есть мы все тут нагрешились, тут как звери, птицы, всякие животные, но когда душа обретает человеческую форму жизни, это является лазейкой, и он может понять это божественное знание и выскочить отсюда, выскочить. Как выскочить? То есть в человеческой форме жизни душа просыпается, а у животных она буквально спит, и некоторые конфессии говорят, там вообще ее нету. И по признакам, в общем-то, ее и нету. Одни инстинкты. Просто инстинкты. Просто пассивное реагирующее поведение. И это похоже, мы должны вопрошать. Вопрошая его смиренно там, да. Это знаете, вот я ехал, да, а там на дороге было... Ну, на маршрутке ехал по Запорожью, и на дороге был ремонт, а я не знал. И смотрю, и я так уверенно смотрю, знакомые очертания кварталов, еду. И вдруг маршрутка куда-то сворачивает и едет не там. И все забеспокоились в маршрутке, а что-то мы не туда едем. Вот, и что? Что они сделали? Спрашивают водителя, а ты куда? Мы вообще-то туда, а ты куда? И он объясняет, что там объезд, вот это вот, да. То есть... Мы начинаем просыпаться, когда мы смотрим, что вот то, что нам обещали, что-то не получается. И мы сразу раз и это начинаем. То есть вопрошать не абы что, а вот... И человек может это делать. Человек это может делать. У кого? У духовного учителя, который уже с истиной соединен. И он меня соединяет не с ответом на вопрос, а с источником всех ответов. Вот для чего нужен духовный учитель. И тогда я самостоятельно действую. Вот Шрила Прабхупада пишет, Вот есть регулирующие принципы, знаете, когда вот обеты даются или что-то, регулирующие принципы, значит, не пить, не курить, с незнакомыми женщинами не флиртовать, там, ну, понимаете, да? Убивать кого ни попадя не надо, если ты не воин и не на службе, да? А просто там, да. Ну, вот, вот это, ну, заповеди, да? И есть четыре регулирующих принципа, которые... Четыре регулирующих принципа, которые регламентируют... кто-то знает вообще, о чем я говорю? Четыре принципа регулирующих. А знаете, они для чего? Чтобы остаться самим собой. Чтобы не превратиться в животное. Потому что кто знает, мы только что, может, из этого мира. Если я нарушаю четыре регулирующих принципа, за этими принципами Бога не слышно. Бога не слышно. И когда я их долго-долго нарушаю, то я опять возвращаюсь в животный мир. Просто в животный мир. Вот чем это опасно. И духовный учитель приходит и говорит: «О, дорогой, ты уже волком стал каким-то, а не человеком. И поэтому тебе надо вот тут молчать, а вот тут говорить». Ну, что-то такое скажет просто. И он так скажет, что я ему поверю. Потому что другие мне до этого говорили тысячу раз, а я их всех послал в темный лес. Я тут, моя коробочка, я в ней все знаю. А этому что-то я поверил. Потому что при его появлении Господь в душе тоже шевельнулся и говорит: стоит поверить. Вот. Я и соблюдаю. Но что он мне говорит в каждой ситуации? Не говорит. Он говорит вот эти грубые только нарушения. Четыре регулирующих принципа делай, и после этого ты свободен. Вот я зачитываю. А что я это зачитываю? Это письмо Рупануги Тирупати 28 апреля 1974 года. Шрила Прабхупада, вот, который вот эту книгу написал, он пишет в письме: регулирующие принципы значат главным образом выполнять преданное служение в соответствии со Священным Писанием под руководством духовного учителя. Это кратко то, что я вам сейчас сказал. Регулирующий принцип под руководством духовного учителя. Это значит, он говорит: о, это рано. Когда я говорю: а мне вот это, вот это, вот это, говорит: нет, вот это, а с этим погоди. Все разрушишь. А теперь вот это, понимаете? Не надо заниматься самолечением. Ну, под руководством врача можно. Существуют какие-то кураторы, какие-то духовные эти, а они не делают из человека сразу и быстро. То есть можно убить. Итак, регулирующие принципы значит главным образом выполнять преданное служение в соответствии со Священными Писаниями под руководством духовного учителя. Выполняя регулирующие принципы, вы становитесь на платформу спонтанной любви к Кришне. Когда вы это выполните, вы свободны, вы Бога слышите, спонтанно, называется рагануга. Рагануга бхакти называется на санскрите. Вы уже свободны, вы не бегаете уже за каждым этим словом, сходить мне в туалет или погодить к духовному учителю. А вы уже знаете. Ну, то есть по серьезным вопросам, да? А то есть такие фанатики, что без духовного учителя ничего не могут. Вот духовный учитель, он говорит, он просто исправляет положение, то, в котором вы Бога не слышите. А когда он исправил это положение, вы уже самостоятельные мальчик и девочки, можете ходить уже даже не за ручку. Вы также его любите и поддерживаете с ним связь. Вот. И служение духовному учителю, выполнять его рекомендации относительно меня, а не гладить ему белье, хотя они тоже неплохо. Потому что если мы вспомним настоящих духовных учителей, Иисуса ноги мыл своим ученикам. Не говорил: так, мне тут причешите вот это вот. Шрила Прабхупада, когда пришел, он готовил, они придут как свиньи, наследят, он за ними еще мыл и тарелки перемывал. И ни слова не проронил: вы мне тут послужите немножко. Вот. А потом кто-то сказал: может, я тут это, он говорит, о, вот это есть сознание Кришны, сам догадался. То есть духовный учитель не диктатор, он сам догадался. О чем сам догадался? А как новое решение приходит ниоткуда? Вот изнутри оно и приходит. Говорит, о, в тебе пробудилось сознание Кришны, давай. И он сильно обрадовался этому. Не тому, что там у него руки освободились, а то, что, о, проснулся. Совесть проснулась. То есть, смотри, Бог заговорил с человеком, и он услышал, представляете, да? Вот чему рад духовный учитель. И причем это он рад не только, что он относительно его стал совестливым, относительно любого там кого-то, просто вот что такое духовный учитель. И тогда этот текст выглядит совсем по-другому, чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю, вопрошай его смиренно, служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знания. Вот такое знание. Они тебе свой совесть тебе будет. То есть с ними стыдно. Стыдно. Я знаю просто строительно-монтажное управление, бригада, один человек приходил, никто не стыдно было материться при нем. Он уходил, и все нормально, а с ним стыдно. А он им что-то говорил, нет. О, это что-то вот уже оттуда. Духовный учитель, ты при нем уже меняешься. Уже меняешься. Он тебе ничего не говорит, а если еще и скажет, а он тебе не скажет, если не спросишь. Вот чем отличается, да? Не духовный учитель, тебе хватает за рукав, дергает, стой. Мне Бог велел передать, чтобы ты вот это. Вот свидетели Иеговы так, да. Хотя я знаю один случай, когда это сработало. Один мой знакомый, он боксер, мастер единоборств, совершеннейший атеист, не верит в Бога, написал статью разгромную про христианство, что Бога нет, что все это тоталитаризм и так далее несет. И вообще, в принципе, Бога нет, это придумали. И только выходит из подъезда с этой статьей, несет в газету «Миг». И тут свидетель Иеговы, женщина, хватает его за рукав, говорит, «Мне Бог тебе велел что-то передать». И он не понес статью. Да, вот так вот случается. Вот, то есть это вот, они тоже, видите, могут быть использованы в служении. Вот. Так, ага. Так, ну это мы. Так, и что самое главное насчет духовного учителя? То есть тут не написано почтение. Тут, смотрите, смиренно внимать, быть послушным, это я вижу превосходящее качество, я лучше становлюсь. Вот. И, короче, я его люблю. А за любовь отвечает сердце. Это каждый школьник знает. Сердце чье? Мое. Сердце. Вот. Любовь просыпается у меня в присутствии этого человека, а дальше все дело техники, да? Дело техники. Влюбленный человек уже все делает правильно. Вот для чего должен духовный учитель. Чтоб я. Он меня превращает из нелюбящего в любящего. По поводу духовного учителя, вот этот же Шрила Прабхупада, он говорит, вообще-то вы каждый должен быть этим духовным учителем. И все, а как это? Как это? Вот так вот. Как только вас кто-то что-то спросил, все, вы с этого момента духовный учитель. Ой, я же не это. А мне просто вот одна женщина звонит, говорит, вот меня спрашивают, а знаете как? Ну, женщину спрашивает женщина. Она не то третий раз замужем, не то это так, и у нее как-то все мужья наркоманы. Вот не просто алкоголики, а те, которые вот колются. Да, то есть это серьезно. И она говорит, и что-то объясняет, ну, что может. Она где-то, и она как раз в этот момент что-то прочитала по этому поводу. У ней самой, может быть, там не все в порядке. Но по этому поводу она что-то может сказать. И в это время происходит что-то. Проходит один человек, не то одноклассник, но она, в общем, знает этого мужчину. Вот та, которая говорит, та, которая в роли гуру говорит, и она знает, что он точно наркоман. А та знает, не знает. И как только он проходит мимо, попадает в поле зрения слушающей, та делает стойку, и говорившая видит, что та уже ее не слышит. Она она делает стойку на каждого наркомана, не зная, что он наркоман, понимаете? Не зная. И она говорит, а ты знаешь, что он вот так? Да, не может быть, а мне так вот. Значит, в тебе, говорит, что-то есть. И она... То есть, когда мне задают вопрос, и я знаю вот это божественное знание, что не бойся, начинай отвечать, что такое произойдет, и ты достучишься до сердца. Ой, это не мой, не мой уровень, мы боимся, перенаправляем такими, знаете, вот это, туда иди, он знает, туда уйди, он знает. Нет, не надо делать, не надо бояться. Потому что, ну когда боимся, когда Бога рядом нет. Так, осталось 5 минут, я даже не знаю, что лучше сказать. Много осталось сказать. Может быть, вопросы? Тут очень много ценных. Есть вопросы срочные, еще непонятно. О чем? Божественное знание, которое дает жизнь. Страшно опасно жить без этого божественного знания. Вопрос времени, когда нас тошнит и просто уничтожит. Почему духовный? Это слово такое, духовный. А духовный это не значит религиозный, оформленный. Духовный человек может быть слесарь третьего разряда, понимаете? Духовный человек, который обладает этим знанием и может дать его тебе. Вот он и духовный. Духовный, который живет по духу, христиане, вы сказали, да? Вот духовный человек. Есть религиозный, который правильный. Вопрос, еще вопрос в чем, уточните.
Ну, почему действительно другой человек должен подтыкивать почему-то, наставлять на путь другого человека, или даже присягу?
А, я понял. Человек, который не соблюдал какие-то религиозные вещи, он перестал быть самим собой, он не в состоянии... То есть, смотрите, тут очень просто. Если я не слышу подсказку изнутри, то потерял интуицию, можно сказать, и все такое, я не... То есть человек, которого засасывает в болото, надо подать ему руку.
Но если человек, в общем-то, слышал голос совести, иногда поступал не по совести, потому что так были обстоятельства, по-другому нельзя было. Методом разума это размышлять. Ну, он горько сожалел, раскаивался и так далее. Почему это
не... Есть граница, за которой разум перестает работать. Разум – это табло, на котором высвечивается текст Господа, но когда я выхожу за флажки, Господь говорит, не ходи туда, и я раз, совершил какое-то преступление. Причем оно обычно это преступление не карается законом. Те, что карается законом, мы и так боимся. Мы и так боимся, и пока боимся, пока мы страшны, пока мы немножко там раскаиваемся, эта карма висит и не обрушивается на нас. Но там, где никто ничего, один Бог знает, да? Я раз и предал, и человеку стало плохо, и плохо, и никто не знает почему, один я знаю, потому что я там свой интерес имел, и все. Вот тут все, я зашел за флажки, и я дальше, то есть за совесть. Господь говорит, и пока вот это не вернется, я предал Бога. Мы даже не подозреваем, что многие вещи там, вот он там пьет водку, не такой грех, если он предал друга. Ну, я не буду разрисовывать по категориям, что важнее, а совесть говорит, что важнее и так.
Ну, то есть совесть может даже сказать, что духовный учитель посадить его и не может, или даже, в принципе,
Вот я специально, пока вы говорили, нашел ответ на ваш вопрос. Текст 31, глава 4, сразу комментарий. В какой бы форме жизни ни находилось живое существо в материальном мире, оно всегда остается в невежестве о своей истинной природе. Истинная природа, это означает, я не знаю, что мне делать. Это очень просто. Мы думаем, истинная природа, это очень практичные тексты. Иначе говоря, причиной нашего пребывания в этом мире являются бесчисленные последствия наших грехов. Причиной греха является невежество, А невежество откуда? Бога не слушал. Другие источники информации неверные. Они могут быть верны, но Господь должен дать санкцию, делать тебе это или нет, или ты вообще чужое дело делаешь. Чужое дело делаешь, а ты делаешь грех. То есть, итак, причиной же греха является невежество. Оно неумышленное, смотрите, в начале. И согрешив, мы попадаем в кабалу материального существования. Вот то, что я рассказывал, по кругу пошли. И там мы это невежество культивируем, и оно является каким-то... Мы подгоняем его под шастры, и оно совпадает, и мы находим нужные шастры. Но все равно это невежество. И поэтому... И поэтому тут есть такой текст, просто сейчас некогда искать, там говорится, что такое знание, что такое невежество. И знание написано, это не информация, это... Ну, то, что вот мы говорили. Вот божественное знание. Я же не говорил конкретно, что и как. Божественное знание – это знание о том, что Господа у тебя никто никогда не отнимет, и ты можешь его слушать. Как? Вот как хочешь. Тут написано, вот как хочешь. Как хочешь. С каждым Господь говорит, как человек пожелает. И у каждого, ну, свои. Дождь. Ну, я все равно буду заканчивать, дождь или не дождь. Да. Что я хотел? Я хотел рассказать, что такое действие, что такое недействие. Косвенно мы коснулись. В общем, тут... Ну, буквально. Ну, постараюсь уложиться за 5 минут, пропустив множество текстов, потому что, ну, чтобы не было перегруза. Итак, верное понимание своего места в отношениях с Господом. Верное понимание, то есть слуга. То есть, если внутри прозвучало такое желание, и оно меня греет, это приказ. И в 18 главе написано «беспрекословно». Более того, этот приказ мне нравится. Господь никогда не дает мне такого приказа, который мне бы не нравился. Вот. Но своим самым таким воинам он может дать, иди там тебя распнут, повисишь немножко. Может такие. Но это не всем грозит. Это уже те, которые, они так его любят, ну, понимаете. А всем остальным он дает то, что нравится. Да, нам это нравится, да, святые. Ну, человек это заготовка, говорится, под святого. Мы должны стать святым. Святой это, который с Господом, вот он и святой. Потому что Господь-то свят, а я рядом с ним тоже свят. Итак. Так, что я отвлекся. Угу. Верное понимание своего места в положении с Господом приносит человеку огромное благо. Это текст 36, позволяя ему положить конец борьбе за существование. Плыть на корабле сознания Кришны очень просто, вместе с тем это очень возвышенный метод. То есть, тут текст, я его, оказавшись посреди океана там и так далее. То есть, если я слушаю Господа, я делаю свои дела, но нахожусь на палубе. И делаю свои дела. Остальные эти дела делают, барахтаясь, и делают свои дела. Разницу, понимаете? Да? Ну, я знаю, как вот... Ну, женщина шьет на иголкой платье, да? На палубе сидит, в кресле качалки, шьет платье. Или она в океане, и чтобы не утонуть, и шьет платье. Вот примерно такая разница. Слушаю Господа или нет? Потому что я делаю свои дела положенные, а там я делаю свои дела и еще борюсь за существование. И дело в том, что мой путь, который Господь мне говорит, он всегда палубой оснащен. И если я в океане и делаю свои дела, я что-то не туда двигаюсь. Понимаете, я к Богу не двигаюсь. Если я думаю, я немножко еще побарахтаюсь, и Бог это оценит, что я такой великомученик. Нет. Один человек говорит, я вот такой, вот все побросали, я один делаю. Я говорю, твой трудовой подвиг говорит о том, что у тебя нету друзей, что тебя все побросали. И все. Не, у меня такая мотивация. Это, говорю, знаешь, кто больше всего употребляет слова «правильная мотивация»? Те, у кого нету друзей. Я ни одного человека, у которого была масса друзей, он о мотиве даже не... У него один мотив, понимаете, как-то помочь. Он их не разделяет, что есть такой мотив, есть такой. А когда один, у него есть подумать для себя или для других. Он всегда один. И ему трудно. То есть вот это вот то, что называется сознание Кришны, это связь с Богом внутри, и все легко. Все легко. Только за счет этой связи. Дальше идет такой пиар, когда ты попадаешь, когда ты эту связь, и написано, нет никаких причин, чтобы тебе воспрепятствовать. О Арджуна, подобно тому, как пламя костра превращает дрова в пепел, огонь знания сжигает дотла все последствия материальной деятельности. То есть есть карма созревшая, есть несозревшая, семена, все сгорает. Как только ты начинаешь вот это вот, ты просто продолжаешь, ты нагрешил. Ой, теперь голову пеплом, и тут надо застрять и отработать. Господь говорит, иди дальше. Меня твои грехи не интересуют. Я тебе говорю, иди дальше, делай, забудь. Я слушаюсь его. То есть вот такая фишка. Нам говорят, ты должен отработать, а потом Господь тебе даст. Нет, Господь тебе сразу дает, что делать. Понимаете? Как тот Давид. Умерло, пошел дальше, нисколько не смущаясь. Почему? Там все сгорело. Как только я пошел по приказу, там все сгорело. Или я в пепле буду ковыряться. Комментарий этого же стиха. 37-й, кстати, стих. Совершенное знание о душе, сверхдуше и их взаимоотношениях сравнивается здесь с огнем. Есть душа, есть Бог в сердце, они сидят рядом, они общаются, если я это знаю. А если я это знаю, практиковать это мне мешает только незнание этого. Если я это знаю, все сжигается. Я начинаю это практиковать, и все сжигается. Не надо никакой кармы там. В этом мире нет ничего более чистого и возвышенного, чем духовное знание. Вот это духовное знание, да? Тому, кто достиг совершенства преданного служения, совершенство – это долго разговаривал, скажем, да? Долго разговаривал и выполнял. Оно в свой срок открывается изнутри. Кто говорил, он может стать учителем этого знания. Откуда оно, вот это знание? Изнутри. Его нельзя просто так прочитать. И все, я закругляюсь. Текст 39. Человек, исполненный веры, обуздавший свои чувства и пытливо ищущий духовные знания, достоин получить его. Это не лозунг. Человек, исполненный веры, это значит смелый человек. Обуздавший свои чувства, это значит не трус. Кто достоин получить это знание? Смелый и не трус. Потому что все наши чувства говорят, ой, кабы ничего не вышло. Или иди, потому что там больше дают. Но это все от страха. Человек, исполненный веры, обуздавший свои чувства, и когда он берет это направление, достоин получить его. И в комментарии написано, так, просто действуя в сознании Кришны, можно достичь высшей ступени совершенства. Просто действуя в сознании Кришны, То, что ты делаешь, то и делаешь. Смотрите. Но для этого надо быть что? Смелым и не трусить. Вот такое условие. Вроде бы простое, все, но не... как перешагнуть через это? Как перешагнуть через это, кто знает? Я говорил. Как побороть трусость? Как обрести уверенность? А как поверить? Вот тут нужна молитва. Молитва. Я просто призываю Господу, Господи, Господи, я и такой сякой, я не могу. И он приходит, и страх уходит с его приходом. Вот тогда я это, понимаете? А вы думаете, молитва для чего нужна? Молитва нужна для очищения. То есть молитва это я... Помогите, тону. Он раз приходит, говорит, пошли. Я и раньше мог идти, но боюсь. Тону, говорю, помогите. Он говорит, иди туда. А боюсь идти. Вдруг вообще провалюсь там. Потому что никаких гарантий. Он приходит, и я обретаю вот эту решимость. Или кто-то другой может дать решимость. Еще. Только люди, во всем уподобившиеся животным, не знают. Это не ругательство. Это не ругательство. Это так и есть. Те, которые зашли за регулирующие принципы, они уподобились животным и не могут воспринять это знание. Потому что это знание не для животных. В священных писаниях нет ругательств. Вы змеиное отродье в Библии. Это не ругательство. Это указание, откуда они произошли. Понимаете? Это не ругательство. Тут написано, Бхагавад-гита, как оно есть, вот так оно и есть. Во всех священных писаниях это... Животные не знают, о чем говорится в священных писаниях. Не верят в них. Веры нету связи. Есть и такие, которые, даже зная содержание Бога откровенных писаний, цитируя их, на самом деле не верят в то, что написано. Это последний форпост дьявола, который нас ловит. То есть есть животные... Есть священники, как животные, тут вы понимаете, говорится, есть сколько священников застукали за такими нехорошими делами, это значит, они не совладали с собой, они животные, и они цитируют, они сами не веруют и ничего не могут дать. И вот тут написано, есть текст. Поэтому каждый из нас, это в какой? В 42-м тексте, каждый из нас должен следовать. Путем, указанным в самой Бхагавад-гите, остерегаться корыстных и честолюбивых людей, которые сбивают своих последователей с истинного пути. Вот. Вот это вот может, чтобы нам не купиться на внешний блеск. И так написано, такие люди не способны даже приблизиться к сознанию Кришны, их неминуемо ждет падение. Вот. Вопрос. Кому верить? Верьте своему сердцу, и найдется духовный учитель, и поймете, что здесь написано, и придет совершенное знание. Это верить своему сердцу, слушать своего сердца, беспрекословно исполнять приказы своего сердца, это Бога исполнять приказы, все этим решается. Если вы все остальное будете делать, а это не будете делать, все рухнет. Все остальное называется безбожие. Я просто пропустил массу текстов, которые говорят, что есть действие, что есть бездействие. Написано, есть запретное действие, есть хорошее действие, есть плохое действие. А в конце написано, все, что без Бога, является викармой, то есть плохое действие, викармой, то есть отягощением. Все, что без Бога.
В христианстве есть такое понятие печати. То есть печать дана, тебе открыт текст. Печати нет, свыше. Текст не поймешь никогда, или поймешь на самом низком уровне.
Я не против, я согласен. У нас уже время. Если срочных вопросов нету, то мы закончим.